он очень консервативный мальчик, он чудовищно трудно относится к любому изменению заведенного порядка. Например, он ест только оладьи с яблоками, не с изюмом, не без ничего, не с грушами, не с вишнями, только с яблоками, только нарезанными, только определенным образом, ну вот, и только сделанными определенными людьми.
Привет, это Даша Данилова и новый выпуск подкаста «Взаперти». Во втором сезоне я уже не веду дневник пандемии, а рассказываю о том, как она меняет жизни людей. Героиня этого выпуска согласилась рассказать свою историю только на условиях анонимности. А учитывая, как стигматизирована тема, о которой пойдет речь, чудо, что она вообще решилась об этом говорить. Но для удобства давайте назовем мою собеседницу Леной. У Лены двое детей-подростков. С мужем она давно в разводе. В прошлом году, когда пандемия только начиналась, ее сын учился в 8 классе, а дочка заканчивала 11.
Я, честно говоря, больше переживала за нее, потому что 11-классники этой весной оказались полностью, как, знаешь, рыбы, выброшенные на берег. У них полетела в тарарам и подготовка к ЕГЭ, и подготовка к выпускному. Я переживала за нее гораздо больше. Мне казалось, что вот здесь у нас прям тонко, здесь у нас порвется.
Но и сыну 8-класснику, назовем его Максом, тоже жилось непросто. Еще зимой у него начались проблемы в школе.
Вылетел из сильной группы по математике. Его это страшно травмировало. Для него это было ударом по самолюбию. И через неделю или две после этого он начал жаловаться на то, что... Ну, такие, знаешь, классические... Мы примерно все про депрессию знаем именно это. Мне ничего не нравится, мне ничего не радует, все серое, мне ничего не хочется. Даже то, что раньше меня радовало, меня не радует. Вот мне подарили крутую технику, а мне все равно.
Лена почувствовала, что с сыном что-то происходит, и отвела его к психиатру. Врач поставил Максу депрессивно-тревожное расстройство и выписал лекарство.
А потом наступил коронавирус, и наступила изоляция. Причем получилось так, что у детей она наступила, а у меня нет. Я работала из офиса, а дети сидели безвылазно дома. И на это еще наложилось, что я человек, в общем, я максималист, и поэтому я говорила, нет, без необходимости из дома вообще ни шагу, ни ногой. Если выходить, то в маске и перчатках, ну и все такое.
Сначала изоляция даже понравилась Максу. Можно было поспать подольше, подключаться к онлайн-урокам прямо из кровати и наслаждаться жизнью.
А потом он начал как-то киснуть. И он начал жаловаться, что это невыносимо, что сколько можно. Ну и появились разговоры, а вдруг мы там все умрем, и все вообще плохо, а вдруг это никогда не кончится. Он вообще такой впечатлительный, тонкий, ранимый мальчик. Вот. И он вообще в целом склонен к и рефлексии, и саморефлексии. И он тогда, кстати, время от времени говорил, что там я схожу с ума. Но я это воспринимала, как я сама говорю часто, что я схожу с ума.
Летом локдаун сняли. Дети снова стали выходить из дома, гулять с друзьями. Жизнь возвращалась в свое русло. У Макса даже случился роман с одноклассницей.
И в какой-то момент в этом романе что-то пошло не так. Прям совсем не так. Я отъехала из дома, и тут он мне звонит и говорит: «Мама, я съел все свои психиатрические таблетки». Я через там 5 минут я была дома, через 6 минут дома была скорая. Мы начали его допрашивать, что ты съел, сколько ты съел, вот такие-то таблетки. Он рассказывал, что он взял все таблетки свои, выложил их на тарелочку, сфотографировал, отправил этой девушке и съел. И скорая и токсикология мне сказали, что он не мог съесть все эти таблетки, потому что те таблетки, которые он назвал, в той дозе, которую он назвал, он бы не мог ходить и говорить. Он бы спал. Это не было бы смертельно, это не ужасные таблетки и не ужасная доза, но то, что он спал, было бы совершенно точно.
Врачи скорой промыли Максу желудок, отвезли в больницу и сообщили о произошедшем в полицию. Уже в комнате по делам несовершеннолетних Макс признался, что пошутил.
И он, опасаясь, что будут какие-то последствия, сказал, что на самом деле он всем наврал, что он хотел впечатлить, а съел он там не 30 таблеток, а 3.
А куда остальные делись?
Ну, типа, выкинул в окно.
После этого случая Лена купила сейф и стала хранить лекарства под замком. С тех пор, кроме сейфа, в их доме появился страх.
Я была в совершенном отчаянии, мне было непонятно, что делать, как это произошло, почему со мной, ну, в общем, и что будет дальше. В целом у меня дети знали, что самоубийство – это такой мой страшный триггер. И прямо с самого раннего их детства, когда первый раз они начали говорить, вот, я там брошусь под машину, я им тогда рассказывала, что если ты это сделаешь, ты подумаешь, что будет с людьми, которые хоть как-то тебе важны. Что будет с бабушкой, что будет с папой, что будет со мной. Ну, для многих людей, которых ты знаешь, твои одноклассники, твои учителя. А для кого-то из них жизнь просто будет кончена, а для кого-то она будет сломана. И это ни для кого не пройдет бесследно. И ты думаешь, может быть, что это такой легкий способ, и вот раз, и все кончится. Но ты подумаешь, что как будут с этим жить люди, которых ты любишь.
После попытки суицида Лена решила сменить психиатра. Новый доктор сказал, что случай Макса не похож на депрессию, и посоветовала пройти психопатологическое тестирование в больнице. И там, по результатам нескольких психологических тестов и беседы с психиатром, Максу поставили шизотипическое расстройство.
Первое, что я увидела в интернете, это вялотекущая шизофрения. Я потом уже прочитала, что это в советские времена это считали вялотекущей шизофренией. На самом деле это не шизофрения, и вообще ею не является, и к ней даже не то чтобы очень близко. Но в тот момент мне показалось, что вот все, приехали. Это расстройство личности, которое иногда перерождается в шизофрению, точнее, иногда начало шизофрении путают с шизотипическим расстройством. Короче говоря, ребенок мыслит не так, как другие дети. Или взрослые, она и взрослых бывает. Его логические построения непредсказуемы для обычного человека, потому что они не такие, они другие. И ты не можешь предсказать, к чему, каким выводам он придет и какие решения он примет. Потому что это не подчиняется законам обычной логики. Плюс эти люди очень импульсивны. И вот это сочетание вот этой вот алогичности, паралогичности, не такой логики, как наша, с импульсивности, оно приводит в том числе к суицидальным попыткам. И этим очень, собственно, очень опасно.
Врач объяснила, что шизотипическое расстройство часто дает дебют, то есть проявляется впервые именно в подростковом возрасте, а причиной может стать большой стресс, например, пандемия.
И, скорее всего, если бы не было всей этой коронавирусной истерии, изоляции и вот этого вот, ну, того, что он попал в условия, к которым он был не готов, а он нет сослагательного наклонения. Мы не знаем. Может быть, оно бы и так бы выстрелило. Угу. Вот. Но в целом врач нам сказала, что да, это действительно могло повлиять, что сейчас очень много госпитализаций подростковых в сравнении с годом ранее психиатрических госпитализаций больше. Прям глобально больше, намного больше.
Конечно, Лена стала вспоминать признаки болезни. Что-нибудь странное, хоть какие-то намеки на то, что с сыном что-то не так.
Он очень консервативный мальчик, прям с раннего детства. И это тоже один из признаков заболевания. Он чудовищно трудно относится к любому изменению заведенного порядка. Например, он ест только оладьи с яблоками, не с изюмом, не без ничего. Не с грушами, не с вишнями, только с яблоками, только нарезанными, только определенным образом, ну вот, и только сделанными определенными людьми. Когда он был маленький, поскольку я одна с двумя детьми, у меня были няни. И каждый раз первые две недели он наотрез отказывался есть то, что готовила няня, потому что готовила незнакомый человек. Даже при том, что я няне составляла подробнейший рецепт, как я готовлю. Даже при том, что я готовила вместе с няней и показывала ей буквально, ты мешаешь там вот с такой-то скоростью. Ни за что. Ему надо было привыкнуть к этому человеку. И не дай бог, она что-нибудь решала поэкспериментировать.
Лена очень смело и, кажется, без купюр рассказывает о болезни Макса. Наверняка она могла бы говорить и в открытую, под собственным именем. Но в России эта тема до сих пор как бы под запретом.
Если у тебя у ребенка, ну, не знаю, диабет, аутизм, то ты легко найдешь родителей, у которых такие же дети. А если у тебя у ребенка шизофрения или шизотипическое расстройство или что-нибудь в таком духе, ты никого не найдешь. Я бросилась искать какие-нибудь сообщества, что-нибудь, где есть люди, у которых такие дети, такие родственники, такой диагноз у них самих, чтобы поговорить с ними о том, как с этим жить вообще. И их нету. Ну, просто нету.
Обычно для лечения подобных расстройств не обязательно ложиться в больницу. Можно обойтись параллельным наблюдением у психиатра и психолога. Но если пить таблетки по назначению психиатра Макс был согласен, то открывать душу незнакомому психологу отказался наотрез.
Я ему пытался его убедить, что наиболее эффективно это, когда психиатр и психолог, клинический психолог, врач, работают в паре. И это говорил и психиатр тоже. Он сказал, я бы пошел, если бы можно было лично. Но я не готов открываться по скайпу, неизвестно кому. И вот на этом он стоял просто жестко. Поэтому до психолога толком мы дошли только к концу лета, когда стало можно пойти лично. И там это еще все время было связано, понимаешь, раньше было как? Ну, если у ребенка легкие сопли, ну и что? Нет температуры, ну и ок. Если ребенок чуть покашливает, ну и что? А сейчас как? Если у ребенка сопли, то все. А вдруг у него коронавирус?
Пандемия, выпускные экзамены старшей дочери, а теперь еще и диагноз Макса не добавили спокойствия в жизнь Лены.
У меня было вот все лето и начало осени, у меня было абсолютное ощущение, что я живу на пороховой бочке. Я продолжала ходить на работу, но я перестала ходить куда угодно после работы, встречаться с кем угодно. Я после работы неслась домой бегом. И единственное, когда я могла как-то выдохнуть, это когда с ним был, например, его папа. Мы в разводе, но там время от времени приезжал. Но один раз я приехала домой, припарковалась около подъезда и увидела, что он сидит на окне ногами наружу. И надо сказать, что я в подростковом возрасте тоже любила сидеть на окне ногами наружу. Но когда ты видишь своего ребенка, поднимаешь глаза наверх и видишь своего ребенка, то, в общем, это совершенно не кажется классной идеей.
Снизу, со двора, Лена уговорила Макса залезть обратно.
И когда я пришла и стала его расспрашивать, он сказал, ну не то, чтобы я хотела покончить с собой, мне было интересно, мне было любопытно, что я почувствовала. Я говорю, а ты думал о том, чтобы прыгнуть? Он говорит, думал. Я говорю, а что ты думал произойдет, если ты прыгнешь? Ну, наверное, я умру. Я говорю, слушай, дружок, у нас невысокий этаж. Ты бы не умер. Ты бы стал инвалидом, парализованным овощем. Но ты бы не умер, скорее всего. Он говорит, да, я об этом не подумал, сказала мне.
Когда Лена вспоминает все, что произошло с ее семьей за этот год, с каждым поворотом кажется, что страшнее уже не будет. Но так только кажется.
А потом случился совсем сильный стресс. Его одноклассница и подруга, не девочка, в которой там у него был роман, а одноклассница и подруга, она покончила с собой насмерть. Когда мне утром позвонили и это сказали, а он еще ничего не знал, у меня мозг отказался принимать, что произошло что-то ужасное и непоправимое. Я только думала, а как бы так сделать, чтобы он не узнал? И пока я думала, как бы мне это сделать, я собралась и поехала на работу. Я проехала 2 квартала, после чего я написала начальству, развернулась и поехала обратно. И пока я ехала обратно, он узнал. Это был момент, когда я начала его уговаривать госпитализироваться.
Узнав о смерти подруги, Макс не плакал. Он разозлился. Винил себя, бил кулаками по стенам, пытался выбежать из квартиры, но Лена спрятала ключи и не пустила его. А через пару дней он отказался идти на похороны и сказал, что вообще-то и не расстроился. Лене такая реакция показалась странной. Хотя теперь любую реакцию Макса она проверяла, скажем так, на адекватность.
В этом самая засада, что ты не можешь отделить, где нормальное, а где ненормальное. Понимаешь, ты перестаешь чувствовать эту грань. Ты, с одной стороны, начинаешь в чем-то нормальном ловить какие-то изменения и думать, так же быть не должно, так же быть не может. В нормальной, может быть, да, там защитной реакции. А с другой стороны, ты какие-то яркие звоночки думаешь, у него же переходный возраст, у него же гормоны, у него же там то сё.
После суицида одноклассницы Лена уговорила всю семью, включая бывшего мужа, пройти семейную терапию при детском психиатрическом центре.
Мы туда пришли. Нас приняла заведующая этим кризисным центром. И еще 2 врача. Они втроем нас слушали. И к концу нашего рассказа они просто выписали нам путевку на госпитализацию. Прошло еще, наверное, 2 недели. Я уехала, мне нужно было там отвезти продукты. пожилым родственникам. Я уехала далеко от дома, за 100 километров. И мне, в общем, мне переслали его сообщение этой девочке, в которую он был влюблен. Такое абсолютно предсуицидальное. Вот прям никаких двусмысленностей. Совершенно просто 100%. И я, одновременно ему дозваниваясь с одной рукой, второй нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, значит, несусь домой, прибегаю в квартиру, вламываюсь в его комнату.
В их семье всегда действовало нерушимое правило. Если дверь в комнату закрыта, нужно постучать. Пока не разрешили, входить нельзя. Но в тот момент Лене было уже не до этики.
Я врываюсь в его комнату, а он такой, знаешь, совершенно с изменившимся лицом мне говорит: уйди. Я говорю: я не уйду, пока мы не поговорим. То, что ты делаешь, чудовищно меня пугает. И мы договаривались, что ты этого делать не будешь. Он говорит: ты ничего не поняла, ты ни в чем не разобралась, уйди, выйди из моей комнаты. Я говорю: я не выйду. И тогда он встает, на меня идет и говорит: тогда я тебя убью. Вот я тебя сейчас задушу. Я говорю: тогда я вызываю скорую.
Пока Лена набирала телефон экстренной службы, между ней и Максом буквально завязалась драка.
А он меня швырнул в какой-то момент ногами об угол. Очень сильно. Там еще был какой-то момент, когда у меня улетел телефон там в другую часть комнаты. И были крики минут 10 или 15, которые скорая слушала. Я успела назвать адрес, но они почему-то, пока я не взяла трубку обратно и еще раз не объяснила адрес, что случилось, они не ехали. Я там истерически звала его сестру, и мы его держали, а он там пинался ногами. И потом приехала скорая. И он начал плакать, что же я наделала, и как ты вообще... Я говорю: ну, я больно наживаю, ну, в общем, как-то справимся. Он вдруг обмяк и сказал: что же я наделал. Я говорю: слушай, это не ты, это болезнь надо лечить. Ну, ты не виноват, но мы не можем дальше игнорировать, что ты нездоров. И надо с этим что-то делать.
Макса отвезли в ту самую больницу, куда его предлагали госпитализировать планово. На первое время его положили в обсерватор.
Там очень-очень жесткие условия. Мне разрешили, например, передать ему зубную щетку, зубную пасту и тапочки. А я с собой собрала, я в целом, у меня дети лежали по больницам разным, там, в Морозовской, Филатовской. Я собрала сумку, там, полотенца, книжки, тетрадки, там, туалетная бумага, ну, в общем, большую такую сумку, шорты, футболки, свитерочек, пижамка, ну, все, в общем. У меня эта сумка была заготовлена, на самом деле. Ну, я предполагала, что у нас дело кончится скоро. И ничего не взяли. Вот взяли зубную пасту, зубную щетку, тапочки, туалетную бумагу.
В обсерваторе у Макса взяли все необходимые анализы. И сначала один, а потом второй тест на коронавирус. И хотя никаких симптомов ОРВИ у него не было, второй тест неожиданно дал положительный результат. Макс оказался заперт на карантине в больнице, а Лена и ее старшая дочь, как контактные с ним, дома. Закрытая палата на несколько подростков, куда нельзя передавать ни книгу, ни ручку, вообще ничего, стала для Макса еще одним серьезным испытанием.
Им нельзя ни рисовать, ни играть, ни читать, ни учиться, ничего. Они находятся в четырех стенах, они не могут, поскольку они ковидные, они не могут выйти из палаты. Поскольку это первое отделение для суицидников, то они ходят в душ и туалет под присмотром медсестры. Они дерутся, они орут, они скандалят, ну, в общем... Любая еда под запретом. Нельзя передавать еду. Никакую. Даже печенье, даже сушки, даже сухари. Ничего нельзя. А нам в итоге повезло. Ну, или не повезло, не знаю. Я сразу, еще когда его госпитализировала, я говорила там с заведующей отделением, с тем, с дежурным психиатром, с лечащим психиатром. Я говорила: вы знаете, он чудовищно консервативен в еде. Он даже не ел на детских днях рождения пиццу, потому что это неизвестная пицца, которую готовил неизвестно кто. Это часть его, ну, сущности. Я не знаю, часть ли это его диагноза, но он такой, он не будет есть. Это не история о ребенке, который капризничает. Он просто не будет есть. И они сначала сказали: у нас никто голодным не оставался. А на четвертый день, когда он жил на хлебе и воде, вот реально на хлебе и воде, они мне сказали: значит, давайте только, чтобы никто не видел, но привезите, пожалуйста, к какую-нибудь еду, которую не надо хранить в холодильнике. И тут нам повезло, что мы не живем с его папой, потому что я на карантине. У нас коронавирус влез примерно везде, потому что я на карантине, я не могу.
Постепенно неприступная психиатрическая крепость сдавала позиции. Сначала родителям разрешили передать Максу еду, потом кнопочный телефон, а потом пал еще один запрет.
Сегодня ему дали ручкой бумажку. До этого, когда я спрашивала, почему нельзя, окей, ручкой я могу допустить, можно ткнуть себя в глаз, например, или соседа. Мелки, можно я передам, говорила я. Мне говорили, нет, а вы почему? Потому что дети рисуют на стенах, сказали мне. Я говорю, слушайте, но я понимаю, что психиатрическая больница – это не курорт. Да, и они туда приехали не в отпуск. Но послушайте, детям плохо. Дети больны, дети находятся в стрессовой, тяжелой ситуации, и им, в общем, плохо. Но давайте мы не будем усугублять и делать еще хуже. Нарисуют, ну давайте я отмою вам стены, ну господи.
Я спрашиваю у Лены, как изменились ее отношения с сыном после того, как ей пришлось отправить его в психиатрическую больницу.
Понимаешь, мы не ссорились. Я на этом стою очень твердо, что вот этот психоз, который у него был, это не потому, что он плохой ребенок, который вот хотел сделать что-то плохое с собой, со мной, и хотел поломать мне ребра и все такое, а потому что он не мог с собой справиться в этот момент. Я не могу это отделить от того, что, может быть, это вопрос здорового пубертатного подростка, а может быть, это вопрос психиатрически больного человека.
Прошло уже больше 3 недель со дня госпитализации, но Макс до сих пор лежит в обсерваторе. Несколько дней назад снова пришел положительный анализ на ковид. И опять без видимых симптомов. Интересно, какой была бы эта история, если бы не коронавирус?
Возможно, у него в целом не было бы обострения. И, возможно, мы бы не узнали, у него бы не было дебюта шизотипического расстройства. Возможно, оно бы было... Но мы бы спокойно госпитализировались обычным образом, и это не вызвало бы у него такого ужаса, потому что я могла бы навещать его каждый день. Возможно, мы могли бы вылечить его амбулаторно, потому что мы могли бы ходить к психологу очно каждую неделю. И в связке психиатр и психолог в целом люди это лечат амбулаторно. Это не всегда требует госпитализации. Возможно, эта девочка бы не покончила с собой, и это бы не спровоцировало у нас психоз. Сейчас такое ощущение, что все сложилось одно к одному, и при этом, даже попав в больницу, мы и там не можем уйти от коронавируса, потому что он там внутри.
Попав в обсерватор, Макс взял в больничной библиотеке книгу из серии «Как приручить дракона». Когда следующего тома на полке не оказалось, он попросил Лену принести его. Передавать в больницу книгу все еще нельзя, но Лена придумала, как обойти этот запрет. Она предложила подарить больнице книги, и там согласились. Теперь Лена собирает по друзьям и знакомым книги для подростков и отвозит их в больничную библиотеку. Сколько еще времени Макс проведет в больнице, неизвестно. Но из-за коронавируса явно дольше, чем мог бы.
Хочется надеяться, что они станут взрослыми. И мы это все будем вспоминать. И да, помнишь, что в 2020 году был коронавирус? А ты лежал в психушке с коронавирусом посреди эпидемии. Такой Стивен Кинг такой. Вот. И мы это будем рассказывать как анекдот его детям.
Это был подкаст «Взаперти» о том, как пандемия влияет на жизнь людей. Меня зовут Даша Данилова. Подписывайтесь на «Взаперти» там, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам всегда очень приятно получать от вас отзывы. Ну и, конечно, мойте руки, берегите близких. Слушайте подкасты.